Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла Коринфянам. И напомню, что мы читаем 10 главу этого послания и остановились на свидетельстве, что идол в мире – ничто. И дальше мы продолжим мысль и свидетельство апостола Павла, начиная с 14 стиха. «Итак, возлюбленные, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы, многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели же мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Идол, напомню, мысль апостола Павла, в мире есть ничто. Он ничего не значит сам по себе, он не занимает никакого места в бытии, как будто бы нечто значимое, значительное, нечто подлинно существующее. Но веря в то, что идол что-то значит, человек верит в ложь. Вера в то, что идол занимает некое важное, может быть, краеугольное место в бытии, это и есть вера в ложь, потому что ни один идол не может занимать никакого важного места, не то что быть краеугольным камнем, потому что заведомо идол – это то, что сделано руками человека. И занимать некое значимое место в бытии он не может по определению, а уж тем более место краеугольное. Но человек верит в то, что идол занимает это значимое место. Он своей верой нагружает его неким содержанием. Человек заведомо верит в ложь, когда верит, что идол есть нечто значащее, нечто значительное, значимое в его жизни. И вот эта-то вера в ложь сознательную, вера в ложь, осознанная вера в сознательную ложь, она и приводит к тому, что идол становится местом присутствия беса. Он сам по себе, идол, ничего не значит. Но как некая лакуна, как некая ложь бытия, которую делает сам человек, она становится, это вот лакуна бытия, это дырка в бытии, как место лжи, сделанное человеком, она и привлекает к себе бесов, и человек, веря и поклоняясь идолу, на самом деле поклоняется не идолу, поклоняется бесам, и потому идоложертвенное, оно само по себе ничего не значит. И человек, может быть, и думает, что он служит идолу, но поскольку он сознательно служит лжи, то это служение есть даже не идолу, это есть служение бесам. Феномен веры в этом плане, вера человека, является принципиально важным в отношении, в данном случае, идола, да и вообще очень многих феноменов существующего мира. Если человек не верит в присутствие Бога, если человек не верит в могущество Бога, в Его любовь и милосердие, если он не верит в то, что этот святой может что-либо сделать или эти иконы могут чудотворить, то все равно эта животворящая энергия иконы святого или животворящая энергия божественного присутствия, вообще бытие Божие, все равно проявляется в жизни каждого человека. Он может не верить в Бога, но живет он потому, что Бог есть. И однажды, и такое бывает, и в житиях святых это описано, однажды происходит внутренний переворот человека, и вдруг он познает, что Бог есть. Эта реальность божественного присутствия стала ему доступна, ему очевидна. Изменилось его мировоззрение, изменилось его отношение к божественному присутствию, но Бог был всегда вокруг, возле этого человека. Потому что если бы Бог оставил некоего человека, если Бог забыл бы некого человека, то человек бы исчез, он перестал бы быть, перестал бы жить, потому что он, Бог, подает всему существующую возможность и жить, и существовать. А идол, если в него не верить, остается идолом. Он пуст, он ничего не значит. Если люди в него верят, он становится дыркой в бытии, потому что люди сознательно делают его вот неким олицетворением лжи. Но если человек в него не верит, то никакого значения идол и не имеет. Только вера человека нагружает идол неким содержанием. Вот это принципиальное отличие того, что есть в церкви, вещей божественных и святых, явленных миру, от идолов. Идол ничего не значит, и значит, то есть только человеческая вера его оживляет через поклонение лжи. А если человек не верит, то ничего и нет в идоле, он просто ничто. И в силу человеческой веры, когда люди верят, что идол действительно что-то значит, делают его неким значимым элементом бытия, в силу этого жертва, приносимая идолу, так называемая идоложертвенная, она на самом деле приносится не идолу. Неважно, насколько глубоко это сознают те люди, которые приносят эту жертву, но приносит эта жертва не идолу, она приносится бесам, которых сам человек призвал, чтобы они пришли и вселились в его жизнь, чтобы они наполнили идола тем содержанием, страстным, грешным, злым содержанием, которое нужно человеку. То есть не всегда каждый, скажем так, адепт языческого культа, не всегда каждый адепт идолопоклонческой религии сознает все эти вещи, вот именно ясно перед сознанием, кому он поклоняется и во что он верит, как это очень хорошо показали люди, христианские апологеты во времена, когда вот был момент такого полемического разговора, полемического спора между язычеством и христианством. Вот христианские апологеты ясно говорили: посмотрите на ваших богов, как бы вы их ни называли, по существу это страстные и лживые существа. Вы можете считать их богами, но те, кого вы считаете богами, по существу бесы. Потому что они живут страстями, они живут страданиями человека, они причиняют зло. Они неразумны, несовершенны, непремудры и так далее. То есть человек, выбирающий языческую религию, становящийся свободно адептом какого-то культа, идолопоклонничества до конца, то есть он искренне, или ему кажется, по крайней мере так, он искренне может считать, что то божество, которому он кланяется, есть действительно некое божество, но если он честно и непредвзято, хотя бы по-сократовски взглянет правде в глаза и оценит, даже с точки зрения человеческих правил нравственности, поступки тех божеств, которым поклоняются, он без труда увидит, что на самом деле богами именоваться эти существа не могут, но тем не менее продолжает им служить и приносит какому-нибудь артефакту, какому-нибудь идолу, какую-нибудь жертву. И вот это сознательное допущение лжи, позволение себе лгать, позволение себе не принимать правил, которые действительно ему очевидны на момент, когда он склоняется к этому культу, они не нагружают, не делают идол значимым, он по-прежнему ничто. Но вот это служение лжи отдает человека во власть духом лжи, и поэтому через жертвоприношение он приобщается духом лжи, то есть бесом. И поэтому, если и в те времена, и сегодня, в силу чревоугодия или человекоугодия, трусости, страха, равнодушия, лживости, лицемерия, какой-нибудь другой страсти или в силу толерантности человек принимает участие в жертвоприношении, то это не есть некая шалость или невинность, потому что через участие в этом жертвоприношении он прикасается, причащается, приобщается духом лжи. И сознательно, конечно, человек участвовать в этом не может. И само по себе языческое служение есть не иное служение Богу, как некое сейчас и думают, и говорят, ведь то реальное язычество, которое было, ну, скажем, нам более известное, близкое, может быть, родное, то язычество, которое было на Руси до того, как Русь была крещена, мы же его не знаем. Оно никем не описано, оно неизвестно нам вполне, и мы не живем в те времена, и сейчас мы во многом мифологизируем, идеализируем и придумываем новое язычество, поэтому называется неоязычество. И это нам сейчас кажется, что на самом деле, ну не нам, христианам, а адептам неоязычества, кажется, что языческое служение – это просто иное человеческое, иное служение, но все той же правде, премудрости, добру и красоте. А на самом деле это, вот это и есть ложь, это есть иллюзия. И для православного сознания ключевым являются слова Священного Писания. И надо сравнивать язычество не с тем, что мы сейчас думаем о нем, и так, как мы себе представляем его, а судить его на основании тех людей, которые знали язычество, во-первых, как некую живую религиозную реальность, а во-вторых, знали об язычестве из откровения Божьего, видели все эти, так скажем, институции язычества в свете благодати Святаго Духа, они засвидетельствовали, что языческое служение не есть иное служение, а есть и даже иное служение Богу или иное служение какому-нибудь другому именованию все тех же главных, важных для человека добра, красоты, премудрости. Хотя на самом деле, когда христианин поклоняется Богу и чтит Бога, он чтит не добро, не красоту и не премудрость. На самом деле он чтит живую личность Бога. Он поклоняется не тому, что Бог есть, он поклоняется тому, кто есть Бог, его личности. Это принципиально важное отличие, хотя, конечно, многие вот этого не замечали, не знали или не чувствовали. Так вот, языческое служение есть служение бесам, а не просто некая ошибка, некое уклонение. Это служение духом лжи, духом прелести, духом обольщения. И сейчас для реставраторов язычества, для неоязычников, это важно помнить, что простых игрушечных обрядов нет, что попытка восстановить древние обряды просто ради их красоты, ради игры какой-нибудь вот в какую-нибудь национальную культуру или традиции, или обычаи, сказочное восприятие каких-то истоков этнических, русских, национальных корней. Вот. На самом деле все эти обряды, они, будучи сами по себе ничто, но поскольку они допускают ложь, допускают сознательное ложь, искажение, знают, что лгут, и в основу жизни пытаются положить ложь, и вновь это полагание лжи в основу своей жизни и поклонение лжи именно как лжи человека вновь отдает, сознает он это именно как таковое действие, или не создает, отдает его во власть сил бесовских. Дальше апостол Павел пишет: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не на все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и все, что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля и все, что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью?» Все, что продается, все, что предлагается в чужом доме, ешьте спокойно, как пищу, как дар, посылаемый нам Богом, как пищу и дар, предлагаемый нам Богом. Если мы так с благодарением принимаем пищу, то никакая скверна в этой пище не присутствует, никакая скверна к ней не пристает, а если была какая скверна, то она кем-то сознательно допущенная, подмешанная, то эта скверна исчезает, и пища приобщает нас только к жизни. В этом смысл тех слов, которые говорит Господь Иисус Христос, когда говорит, что смертное испиете не вредит вам, потому что даже если кто-то специально или случайно подмешал нечто смертоносное в некую принимаемую нами пищу или питье, но если мы с молитвой и благодарением вкушаем, прикасаемся, приобщаемся этой воде или этой пище, то пища становится даром, и наше благодарение, наше возношение пищи и питья Богу очищает это от всякой скверны, даже если она там была. И в этом плане жизнь христианина, совесть христианина, вред христианину не может причинить никакая пища, разве что человек потребляет ее, как сказал один старец, потребляет ее как скотина. То есть он просто увидел еду и ее уничтожил, ее пожрал, ее потребил. А человек тем и отличается, и так было не только в христианскую эпоху, так было в дохристианскую эпоху, так было даже в дохристианскую эпоху у народов, не знающих поклонения единому Богу, но всякий народ существующий, принимая пищу, возносил благодарение перед тем, как кусить эту пищу. Это очень древнейший чин, очень древнейшее правило, это скорее даже было не некое установление или чин, как сейчас это принято, что, мол, вот перед тем, как поесть, надо произнести молитву. Ее не произнести надо, а надо осознать, что эта пища дана нам Богом, как источнику всякого блага для нас, и вознести щедрому и человеколюбимому Богу благодарение за то, что Он послал нам эту пищу. И тогда ничего смертное, ничего грязное, нечистое в наше сердце или чрево войти не может. Только если мы забыли о том, что мы вкушаем пищу как дар, как дары Божьи. Но если, находясь, напомню, в гостях другого человека, чужого человека, мы, вкушая все нам предлагаемое, мы вдруг услышали, как он говорит нам, что это скверная пища, что это идоложертвенное, что это некая магическая вещь, то нужно воздержаться. И не потому, что эта пища вдруг неожиданно, после того, как человек нам об этом сказал, становится для нас опасной. Она не причинит нам вреда, независимо от того, сказал об этом человек или не сказал он об этом. Она, ее состояние в отношении нас не меняется. Но, как говорит апостол Павел, это делается ради совести другого человека, чтобы другой не подумал, что нет разницы между язычеством и христианством, чтобы другой не подумал, что идоложертвенное на самом деле есть так же хорошо, как причащаться тело и крови Христов, что раз христианин вкушает идоложертвенное, значит, это вполне допустимо, или, ну вот, чтобы его совесть не приняла и не продлила дальше вот это свое участие в языческом способе существования, когда через жертвоприношение человек приобщается без. Ну вот возьмем ситуацию гораздо более близкую к тому, с чем нам приходится встречаться в нашей повседневной жизни. Ну вот пригласили нас на праздник, посвященный какому-нибудь событию русской народной национальной культуры. Идти, ну скажем, Масленицу, или там Ивана Купалы, или еще какой-нибудь. Ну, хорошо же почитать народные традиции. И действительно, у христианина нет повода отказаться от приглашения на этот праздник, если он не связан каким-нибудь особым обетом, скажим, монашествующий. Вот. Он вполне может пойти или вполне возможно праздновать некие христианские праздники, церковные праздники с элементами национальных традиций, народных традиций. Хорошо это или плохо, это вопрос другой в данном случае, насколько мы решаем, насколько допустимо христианину принимать участие в этих национально-народных культурных праздниках. Может человек пойти? Ничего плохого осквернить его присутствие на этом празднике не может. А порадовать или разделить радость с тем, что является радостью для моих соседей, для моих прихожан, для моих братьев и сестер, почему бы нет. Но вот наступает один замечательный момент праздника, когда призывают всех, ну скажем, по старой русской традиции прыгать через костер. Ну что ж, если человек может себе такое физически позволить, вот, и он достаточно радостен, почему бы ему и не попрыгать через костер? Конечно, это уместно соизмерять с возрастом своим, но вот молодой человек, понятно, может и попрыгать забавы ради, физкультуры ряды, озорства, баловства, вот, ну, такая молодая забава, как это часто и бывает. Но вот момент этого прыгания через костер, вдруг кто-то случайно или, так сказать, намеренно произносит слова, что вот мы прыгаем не просто так, а потому что по старинной русской вере этот костер очищает нас от всякого зла, и теперь все наше вот накопленное зло в этом очистилось, вот в этот момент христианин должен остановиться. Нет, прыгать через костер в качестве физкультуры, зарядки, забавы, удали, баловства можно, но прыгать с мыслью, которую нам озвучили, что это каким-то образом очищает нас от скверны и греха, это уже нельзя делать ради совести другого человека. Если мы продолжаем это делать, то и себе повредим, потому что, участвуя в этом, мы согласились с мыслью, мы уже прыгаем с мыслью, что этот костер очищает меня от чего-то. Значит, я отрекся мысленно, осквернил себя осознанным или не совсем осознанным отречением от того, что только кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. Я с этим мысленно согласился или не воспротивился, и эта ложь начинает проникать в мое сердце. Не костер мне вредит, не прыгание через костер, а вот ложь, которую я услышал и от которой я не отвернулся. Но более всего это вредит другому человеку. Его совесть оскверняется, потому что он сознательно и намеренно впутал в служение лжи множество людей и испытывает от этого радость, а мы не воспротивились такому манипулированию нашими духовными чувствами, нашим духовным чутьем, нашей совестью. Вот эту мысль, этот опыт, эти слова апостола Павла не лишние помнить всегда, потому что хотя идоложертвенного сейчас почти нигде и нет, хотя это и пытаются восстановить, но в целом язычество достаточно сильная религиозная традиция в планах человечества, и вряд ли она когда-нибудь исчезнет и умрет, и поэтому быть настороженным, внимательным, бодрственным по отношению к тому, чем может повредить язычество, необходимо это помнить и быть осторожным, и слова апостола Павла актуальности своей не потеряли до сего дня. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.